Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните у Бродского: «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицы за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту». Бывает, что поэзия выражает образами точнее и глубже то, что иначе пришлось бы долго расписывать аналитически и философски. Человеку дано видеть действие Божьей руки в своей жизни. И не только в самых великих поворотах судьбы, но вот в таких простых вещах. В том, как варится чечевица, как стоят изгороди, как блестит чугун. Правда, чтобы за всем этим увидеть заботу Бога о мире, нужно, вероятно, особое зрение. «Зрение поэта», — скажет поэт, «зрение духовное», — скажет богослов. Один из наших сегодняшних собеседников вспомнит английского поэта и богослова Чарльза Уильямса, который видит отблеск божественного присутствия во всех ликах природы и восклицает: «И в этом тоже ты, но ты не это». Все это приводит нас к вопросу, который станет темой нашей сегодняшней программы. Что и как человек может знать о Боге, если Бог непостижим, запределен, по своей природе непознаваем? С чего человек дерзает говорить, что он увидел Бога, познал Бога? Да, лишь в какую-то доступную человеку меру, лишь в ту меру, в которую Бог сам соизволил себя человеку открыть, но все-таки познал. Как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия».
Бог. Кто ты, Бог? Я видел в церкви изображение седовласого старца на облаках. Неужели ты и вправду такой? Но скажу тебе честно, старость тебе не к лицу. Лучше быть всегда молодым, разве не так? Нет. Навряд ли ты похож на старика. Если ты и вправду создал весь этот мир, ты не можешь быть дряхлым стариком. Или ты просто так устал? А может, ты вообще не похож на человека? Ведь, говорят, ты его создал по твоему же образу, да? Но разве у тебя есть глаза, уши, руки? Да, трудно о тебе говорить. А как тебя можно увидеть? Или ты вообще невидим? А как тогда узнать, что ты на самом деле есть? Хотя, впрочем, душа уверена, что кто-то все-таки есть, стоящий за этим миром. Тогда понятно, откуда все появилось и зачем. От кого-то я слышал, что весь мир – это и есть ты. Но я не поверил. Если все это Бог, тогда и я тоже Бог. И трава, по которой иду, Бог. И вот этот муравей, которого сейчас придавлю, тоже Бог. Ерунда какая-то. Для меня ведь тогда нет никакой разницы, что есть Бог, что его нет, все одно и то же. Нет. Я считаю, что между тобой и миром есть разница такая же, как между художником и картиной. Она всегда чем-то напоминает своего автора, но ведь картина и художник не одно и то же. Да, если повнимательнее посмотреть на ту картину, которую ты нам нарисовал, о тебе многое можно сказать. Похоже, ты любишь, чтобы все было красиво, и мне это нравится. Вот смотрю на опавшие листья. Какие же они живописные. Ведь они уже ни для чего не нужны, а все равно красивые. Похоже, красоту ты любишь больше, чем функциональность. Хотя ты и дизайнер профессиональный. Любая птица сконструирована тобой куда лучше, чем самый современный истребитель. Очевидно, что ты разумен. Иначе как организовать такую сложную систему, целый мир? Только зачем тебе этот мир нужен? Неужели ты без него не можешь? Тогда без мира ты окажешься слабым, ущербным каким-то. Нет. Похоже, тебе мир нужен так же, как художнику краски, чтобы своей радостью поделиться с другими. Но тогда ты должен быть добрым, раз все это сделал не для себя, а для нас. Интересно, а вот я сейчас с тобой разговариваю. Ты меня слышишь? Или ты прячешься от меня? Если я не могу тебя увидеть, может, ты что-то хочешь мне сказать? Что твою картину кто-то испортил? Что ты хотел, чтобы он тоже научился рисовать, а он просто ошалел от множества красок и все перемешал? Но тогда ты должен еще сказать и о том, как все исправить. А кто должен все исправлять? Мы ведь лишь мазки на твоем полотне. Как нам понять, где правильно они лежат, а где перемешались? Это ведь только со стороны видно. Почему наш мир все больше рисуется грязными красками? Из-за того, что кто-то давно их перемешал, и мы забыли, какие были чистые цвета. Ведь в мире есть зло, есть смерть. А что ты сделал для того, чтобы их не было? Или ты снова взял в руки кисть и сделал эталон? Образец, да такой красивый, что, смотря на него, начинаешь понимать, каким должен быть настоящий, чистый цвет. Да, какой ты все-таки интересный.
О, его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст, разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями, Бог уходит от нас. О, его не приучите к пребыванию и к участи, в чувств оседлой распутице, он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике, Бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова из отчего, и поэты, и летчики все отчаивались. Ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы, след плаща его лишь.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». В своих размышлениях о том, как и что человек может знать о Боге, наш следующий собеседник, митрополит Антоний Суржский, предлагает задуматься над самим словом «Бог», над теми корнями, из которых в разных языках это слово вырастает. О каком духовном опыте они сообщают? Какое отношение это имеет к личной религиозности современного человека? Давайте послушаем одну из бесед митрополита Антония Суржского. Это частная архивная запись, и сегодня она уже документ эпохи.
Очень многое может нам дать размышления над теми словами, которые мы употребляем каждый день, но над которыми мы не задумываемся. Мы говорим о Боге, и в верующей среде всякий понимает, о чем речь идет. И мы не ставим себе вопрос о том, что это слово нам говорит или могло бы сказать неверующему или ищущему человеку. Мы говорим много таких слов, взятых из церковно-религиозного опыта, которые потеряли свой изначальный смысл, а вместе с этим эти слова родились не из словаря, они родились из опыта. Когда люди начали искать способа выразить невыразимое, они всегда искали таких слов, таких выражений, которые имели бы смысл на их языке. Я помню, что когда-то я читал книгу по истории религии, и говорилось там о некоторых племенах, где, желая выразить мысль о Боге, вернее, желая сказать о нем, они чувствовали, что нет человеческого слова, которое может достойно быть употреблено. И поэтому каждый раз, когда в своей беседе, в речи, в каких-нибудь обстоятельствах, они хотели сказать то, что мы сказали бы словом «Бог», они на мгновение умолкали и рукой показывали на небо. В XII веке еврейский писатель Маймонид, один из больших богословов средневековья еврейского в Испании, говорил о том, что для того, чтобы сказать о Боге словом, достойным Его, или выразить Его каким-то образом, который Его не сводит на уровень наших человеческих ежедневных понятий, надо было бы избрать одну музыкальную ноту, которую не имели бы права никогда употреблять ни для чего другого, и когда заходила бы речь о Боге, чтобы эта нота прозвучала. И люди знали бы, что говорится о непостижимом. Основываясь на Священном Писании, на опыте Церкви, мы употребляем очень много слов для того, чтобы выразить наш опыт о Боге. Но мы должны помнить, что в конечном итоге наш опыт о Боге за пределом всякого выражения. И тот же самый писатель Маймонид приводит пример о том, как юноша стал на молитву и воскликнул: «Господи, Ты велик, Ты славен, Ты вездесущ, Ты всемогущ». И его наставник его остановил и сказал: «Не богохульствуй. Каждый раз, когда ты прибавляешь новое прилагательное к слову «Бог», ты его делаешь все мельче и мельче. Ты как бы проводишь границу вокруг него и делаешь его пленником нашего языка». Все это сводится к тому, что я хочу продумать несколько понятий о Боге и подчеркнуть в течение всей этой моей беседы то, что те понятия Боге, те слова, которые мы употребляем, должны нас привести к моменту, когда мы молча, в созерцательном ужасе преклоняемся перед Ним и переходим в ту глубину таинственного молчания, где живая душа встречает живого Бога. Русское слово «Бог», поскольку нам известно, происходит от санскритского «бага», который значит «богатый». Это то, что выражено у нас на церковнославянском языке словом «вседовольный», который, конечно, не знает, что он доволен всем, но что у него все есть, что ничего нет, чего бы не хватало ему ни в его бытие, ни в его сущности, ни в его проявлениях. Это говорит о том, что он сам есть полнота. Полнота такая глубокая, такая таинственная, что мы можем только прикоснуться к ней, когда благодать снисходит к нам, когда он своими энергиями и своими таинствами достигает до нас. Он богат, он вседоволен, он все. Он в этом смысле свет, в котором нет тьмы. Он свет в том смысле, что не только он просвещает всякого человека, грядущего в мир, но он сущностно есть свет, и нет ничего в нем, чего требовало бы или что допускало бы нового раскрытия. Все в нем раскрыто до конца. В нем нет становления. В нем есть изначальная, царственная, дивная полнота. И когда святые, например, Григорий Ниский, нам говорит о том, говорит о мраке божественном, он говорит не о том, что в нем есть какая-либо темнота, а он говорит о том, что если взглянуть нам человеческими очами, не только на него, но в сторону Бога, мы слепнем от преизбытка этого света. Мы входим во тьму, потому что свет слишком для нас велик. Это одно. И это уже говорит нам о том, что Бог непостижимо велик, что в нем полнота, которая превосходит всякое наше понимание и на самом деле превосходит самую нашу способность до конца приобщиться этой сущностной божественной тайне. На западных языках германского происхождения Бог, будь то на английском языке God или на немецком Gott, происходит от древнегоффского слова, которое не описывает его, но которое обозначало тот, перед которым падают ниц в поклонении, в священном ужасе. И тут, мне кажется, очень важно воспринять основную мысль такого подхода к Богу. Не было сделано попытки людьми, которые в раннее время старались сказать нечто о Боге, его описать, очертить, сказать, каков он в себе, а только указать на то, что случается с человеком, когда вдруг он окажется лицом к лицу с Богом, когда вдруг его осияет божественная благодать, божественный свет. Все, что он может сделать, тогда это пасть ниц в священном ужасе, поклоняясь тому, кто непостижим, и вместе с этим, который открылся ему в такой близости и таком дивном сиянии. Это тоже нам надо, мне кажется, запомнить. Потому что слишком часто, когда нам ставят вопрос о Боге, мы сразу стараемся каким-то образом на человеческом языке, причем на языке падшего человечества, дать очертания и описание его. И вместо Бога получается карикатура. Святой Григорий Богослов в одном из своих произведений говорит, что если мы собрали бы все свидетельства Священного Писания и весь опыт церковный святых и грешников. Из всего этого создали бы как бы полную картину о том, что такое Бог и каков Он. Мы создали бы идол, но не создали бы Бога. Потому что все нами познанное и все нами постижимое бесконечно мало по сравнению с тем, кто Он и каков Он. Все наши богословские описания, все то, что говорится святыми и богословами о Боге, можно сравнить с звездным небом. Звезды дают нам возможность в этой глубокой тьме космоса различить какие-то очертания. Но эти звезды, эти созвездия, эти комбинации света имеют смысл только поскольку они разделены огромными пространствами, где ничего нет. И когда мы говорим о Боге, мы должны помнить, что каждое наше слово самое значительное, пусть оно будет сказано величайшими богословами или святыми, это только одна зажегшаяся свечка, одна звездочка, которая нам дает возможность глубже познать те небесные глубины и благоговеть перед тайной.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Есть такой афоризм: «Знание о Боге еще не есть знание Бога». Это разделение прослеживается и в мысли владыки Антония. Что бы ни сказали умнейшие богословы и святые о Боге, это знание может стать знанием Бога, только переплавляясь в личный опыт встречи и непосредственного богообщения. К такого рода размышлениям подходит русский философ Иван Ильин в своей книге «Аксиомы религиозного опыта». Послушаем ее аудиоверсию, фрагмент главы «Непосредственность религиозного опыта».
По самому глубокому существу своему религия соединяет Бога с человеком и человека с Богом, и тот, кто вчувствуется и вдумается в эту связь, тот постигнет закон непосредственности и поймет его великое религиозное значение. Религия осуществляется не тогда, когда человек оказывается неспособным или недостойным воспринять Божие бытие, Божию благодать и Божию силу. Наоборот, тогда она не осуществляется, а ее место заступают известные формы устрашения, удаления и отлучения. Достаточно представить себе, что все человечество состоит из таких неспособных и недостойных людей, то есть из религиозных профанов, и религия, то есть соединение Бога с человеком, окажется неосуществимой. Недопущение человека до Бога не создает религию, оно объявляет религию невозможной. Напротив, только человек, допускаемый к Богу, способный воспринять Его Слово, Его лучи, Его благодать и Его силу, вступает с Ним в религиозную связь. Но эта связь и означает, что воспринимается само Божество в Его непосредственном изъявлении, самим человеком, то есть его непосредственным душевно-духовным составом. Таким образом, настоящий религиозный опыт состаивается только при условии непосредственного восприятия Бога человеком. Это не означает, что всякое посредничество в религии не нужно или недопустимо. Посредничество пророков, святых, церкви, священников и епископов. Но это означает, что всякое посредничество в религии имеет своей главной целью непосредственное соединение человека с Богом. И если бы нашелся христианский богослов, отвергающий эту основоположную истину, то достаточно было бы указать ему на высший и священнейший акт христианской религиозности, на таинство причащения, в котором верующий получает возможность принять тело и кровь Христову в форме непосредственнейшей из всех доступных земному человеку. Принять не восприятием, не зрением, не слухом, не прикосновением, но вкушением, непосредственно вводящим святые тайны в телесное естество человека, до полного и нерасторжимого отождествления. Все предшествующие сему действия – пост, молитва, покаяние, исповедь, отпущение – получают значение подготовительных к непосредственному единению. И не подлежит никакому сомнению, что причащение святых тайн указывает и преобразует верующему христианину ту силу и ту степень духовного единения с Богом, столь же непосредственного, к которому он призван стремиться и приближаться. Это не означает, что всякий человек в том виде и состоянии, в котором он находится, или в каком бы он ни находился, способен от себя и по собственному произволу к непосредственному восприятию божественного откровения во всей его полноте и глубине. Допускать это значило бы предаваться наивной иллюзии и готовить себе великие разочарования. Почти все религиозные учения понимали и признавали необходимость предварительного очищения человеческого естества и стремились указать человеку верные пути, ведущие к этому очищению. Пост, упражнения, внутренние усилия воли и чувства, внешние добрые дела, молитвы, участие в известных обрядах и другие. Человек восходит к Богу на путях катарсиса, церковно установленного, или же, как в аскетическом отшельничестве, выработанного традицией и личным деланием. Однако к самой сущности религии, и притом всякой религии, в особенности же христианской, относится допущение того, что Бог может по своему усмотрению и изволению непосредственно воззвать к человеку наименее подготовленному, наименее достойному, наиболее греховному и ожесточенному, и сделать его своим сосудом и орудием. Самый последний из людей, независимо от того, знает он это или не знает, всегда открыт для такого непосредственного воздействия Божией благодати. А это означает, что он остается перед лицом Божиим не только возможным объектом такого воздействия, но и субъектом, способным его воспринять, принять и усвоить. То, к чему человек готовится долгим религиозным очищением, может быть осуществлено Божией благодатью в неожиданное для него мгновение ока. Итак, и в порядке восхождения снизу, и в порядке дарования сверху, именно непосредственное касание и соединение дает религии полноту бытия. Это непосредственное касание и единение не может быть заменено никаким чисто человеческим посредничеством. Самая идея о том, что посредник между Богом и человеком имеет право и основание отделить человека от Бога, заслонить Бога собой, не допустить человека до Бога и помешать Богу непосредственно обратиться к человеку, есть идея религиозно-разрушительная, противорелигиозная, восстающая на Бога и порабощающая человека. Между Богом и человеком нельзя воздвигать разлучающих препятствий. Если бы один человек сказал другому: «Дай я заслоню от тебя солнце, чтобы ты лучше воспринял его благодатную силу», то заслоненный имел бы основание дать ему тот ответ, который Александр получил от Диогена: «Отойди и не заслоняй мне солнце». И все это означает, что основная задача всякого религиозного посредника состоит в том, чтобы научить человека непосредственному обращению к Богу, подготовить его к этому величайшему духовному счастью и обслуживать в дальнейшем это единение, не умаляя его, а поддерживая и углубляя. Ибо если уже в обычном светски-школьном преподавании тот учитель достигает наибольшего, который знакомит ребенка с самим предметом, в естествознании, в физике, в географии, в истории, литературе и математике, а не тот, который, заслоняя собой предмет, преподает отвлеченные теории. И если принципиальное различие между низшим, средним и академическим преподаванием состоит именно в том, что академик ведет своего слушателя к самому предмету, научает воспринимать и исследовать его, и таким образом становится между студентом и предметом только для того, чтобы организовать научную встречу между ними и выключить себя как посредника, то в религии этот путь к непосредственности опыта получает основное и священное значение. Преподаватель закона Божия и пастырь своего прихода призваны к тому, чтобы пробуждать, повивать и крепить непосредственное обращение человека к Богу, силу личной веры, искусство самостоятельной молитвы, подлинную любовь к Богу, духовный вкус к совершенству, умение внимать совестному голосу. Ибо религиозный посредник есть слуга религиозной непосредственности.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют над вопросом, что и как человек может знать о Боге, если Бог по своей природе непостижим и непознаваем. С чего человек дерзает говорить, что он увидел Бога, познал Бога, да, лишь в какую-то доступную человеку меру, лишь в ту меру, в которую Бог сам соизволил себя человеку открыть, но все-таки познал. И обратимся теперь ко второй части этого вопроса, к тому богословскому положению, что Бог пожелал открыть нам нечто о себе самом и сделал это, скажем так, несколькими путями. Например, через откровение, то есть через Библию, священный, написанный людьми, но богодухновенный текст. А еще через то, что в философской традиции получило название «книга природы», всматриваясь в окружающий мир, в его красоту и разумное устройство, можно прийти к мысли о Творце этого мира. «Через творение к Творцу» – так озаглавлена статья современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Для меня, православного, абсолютно неприемлема любая картина мира, отождествляющая Бога и Вселенную, и потому я не могу быть пантеистом. Зато ничто не мешает мне принять позицию, утверждающую не «Бог есть все, и все есть Бог», но «Бог во всем, и все в Боге». Другими словами, Бог, присутствуя во всякой вещи, в то же время вне и выше их всех. Нам следует не упускать из вида обеих частей парадокса, любимого поэтом Чарльзом Уильямсом. «И в этом тоже ты, но ты не это». Великий византийский богослов святой Григорий Палама проводил различие в единстве между сущностью Бога и его энергиями. В своей сущности Бог бесконечно трансцендентен, в принципе непознаваем, далек от всякой сотворенной природы, всякого понимания и всякой причастности со стороны человека. Но в своих энергиях Бог неисчерпаемо имманентен, Он – зеница всего, ближе к сердцу всякой вещи, чем ее собственное сердце. Эти божественные энергии, согласно учению Паламы, не посредники между Богом и миром, не сотворенный дар его нам, а сам Бог в действии. Каждая нетварная энергия в Боге, в его нераздельной цельности, вовсе не какая-то часть в нем, но проявление целого. Благодаря отчетливому развлечению сущностей и энергий, Палама может утверждать, не впадая в противоречие с самим собою, «Те, кто сочтены достойными, наслаждаются единением с Богом, причиной всего. Он остается всецело в себе и в то же время всецело живет в нас, делая нас причастными не его природе, но его славе и сиянию. Таким образом, Бог и явлен, и сокровенен, явлен в своих энергиях, сокровенен в своей сущности. Неким образом он обнаруживает себя в своей всецелости, однако не обнаруживает себя. Мы постигаем его нашим разумом, однако не постигаем его. Мы причастны ему, и однако он пребывает по ту сторону всякой причастности». Такова антиномичная установка, из которой он исходит. Бог и есть, и нет, он повсюду и нигде, у него много имен, и нет ему названия. Неподвижный и в непрестанном движении, одним словом, он все и ничего. То, что святой Григорий Палама пытается выразить при посредстве различения сущности и энергии, святой Максим Исповедник описывает, используя понятия «логос» и «логосы». Впрочем, святого Максима заботит иное, и контекст его писаний не совсем совпадает с контекстом трудов святого Григория. Согласно святому Максиму, Христос, творящее Слово, вложил во всякую вещь особенный «логос», то есть мысль или слово, представляющее собой божественное присутствие в этой вещи – или намерение Бога относительно ее, являющее внутреннюю сущность этой вещи, то самое, что делает вещь собою и в то же время влечет ее к Богу. Всякая сотворенная вещь, поскольку она вместилище такого логоса, уже не просто некий предмет, но личное слово, обращенное к нам Творцом. Божественный логос, второе лицо Троицы, премудрость и провидение Божие – есть одновременно источник и завершение логосов частных, и таким образом действует как всеохватывающее и соединяющее все вселенское присутствие. Предвосхищая Паламу, святой Максим говорит об этих логосах как об энергиях и в то же самое время уподобляет их птицам на ветвях дерева. Слово «логос Божие» подобно горчичному зерну. Пока оно не посажено, оно кажется крохотным, но если его посадить в добрую землю, оно вырастает таким большим, что важнейшие первоначала, логосы, как чувственно воспринимаемого, так и умопостигаемого творения, прилетают, подобно птицам, и обитают в нем. Ибо логос обнимает первоначало или внутренние сущности, логосы, всех вещей, но сам не может быть объят никакою вещью. Итак, согласно толкованию святого Максима, вселенское дерево – это Христос, творящее слово, логос, а птицы на ветвях – это логосы, смыслы вас, меня, всякой сотворенной вещи. Логос объемлет все логосы, но сам не объемлется и не ограничивается ими. Так святой Максим стремится, как и Палама, в своем развлечении сущности и энергии, предохранить от искажения дуальную истину о трансцендентности Бога и его имманентности. Говорим ли мы, как Максим, о живущих вещах логосах или предпочитаем энергии, слово Паламы, впрочем, ничто не мешает нам использовать оба эти термина. Принципиальные смыслы и интенция остаются для нас неизменными. Вся природа – богоявление, всякий сотворенный человек или вещь – место встречи с тем запредельным, что лежит в самой глубине нас, говоря словами Дитриха Бонхеффера. Мы должны видеть Бога во всем и все в Боге. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы можем восходить через творение к Творцу. Выслушав двух наших восточных свидетелей, Максима и Паламу, обратимся теперь к западной пророчице, святой Хильдегарде из Бингена, которая не менее определенно высказывается о пронизанном божественными энергиями характере Вселенной. В книге «Божественных творений» она утверждает: «Все живые существа есть, так сказать, искры от сияния Божия великолепия, и эти искры исходят от Бога, подобно лучам от солнца». В другом месте того же трактата упоминает она замечательные слова, обращенные к ней Духом Святым. «Я, высочайшая и огненная сила, зажег каждую живую искорку, и ничто из того, что выдохнуто мною, не может умереть. Я — огненная жизнь божественной сущности, я блистаю над красою полей, я сияю в водах, я пылаю в солнце, луне и звездах. И с помощью воздушных потоков я привожу все в движение некой невидимой жизнью, поддерживающей все. Ибо воздух оживает в зеленой силе и цветении, и воды текут, как если бы они были живыми. Даже солнце глядит живо в собственном своем свете. Я, огненная мощь, сокрыт во всех них, и они сияют из меня. В точности, как человек, постоянно движимый своим дыханием, и как огонь, живущий в сиянии вокруг него. Все эти вещи живут в собственной своей сущности, и нет для них смерти, поскольку «я есть жизнь». «Я — полнота жизни, жизнь не высечена из камней, не вырублена из ветвей, не коренится в порождающей способности мужчины. Пожалуй, корни всего живого во мне». Подход, предлагаемый Паламой, Максимом и Хильдегардой, содержит два следствия, важных для нашего понимания творящей силы Бога. Во-первых, когда мы говорим о сотворении мира Богом, мы должны понимать это не как некий единичный акт в прошлом, а как непрестанно длящееся присутствие Его здесь и сейчас. В этом смысле, думается, позволительно было бы говорить о постоянном творении. Второй пункт, тесно связанный с первым, нам следует думать о Боге, творящем мир как бы не извне, но изнутри. Когда мы читаем «Вначале сотворил Бог небо и землю», Бытие, глава 1, стих 1, слово «начало» не должно пониматься только во временном смысле. Творение — это не событие, случившееся раз и навсегда в отдаленном прошлом. Не только некий акт полагания, представляющий собой хронологическую точку отсчета. Нам следует говорить о нем в настоящем времени. Нам следует говорить не «Бог сотворил мир однажды очень давно», а «Бог творит мир и тебя, и меня в нем здесь и сейчас, ныне и присно». Следовательно, «в начале» вовсе не означает «Бог запустил все это в движение миллиарды лет назад и с тех пор предоставил всему идти своим чередом». Нет, это означает, что если бы Бог прекратил осуществлять свою творящую волю хоть на какую-то долю секунды, мир немедленно бы обрушился в бездну небытия. Бездеятельного и непрестанного присутствия Логоса, Христа, вездесущего Создателя мира – ничто в нем не могло бы просуществовать и мига. Христа, как творящее слово, следует представлять себе как находящегося не вне, но внутри всего. Распространенная ошибка состоит в том, что говорят о сотворенном мире, так будто это некое произведение, созданное автором, так сказать, извне. Бог-творец превращается в небесного часовщика, который, заведя часы, затем предоставил всему идти своим ходом. Очень важно стараться избегать уподоблений творца современному архитектору, строителю или инженеру. Следовало бы говорить скорее о внутренней жизни мироздания. Творение вовсе не есть нечто, на что Бог воздействует извне. Скорее, это нечто, посредством чего Он изнутри выражает себя, будучи оставаясь трансцендентным, выше и вне своего творения, оставаясь подлинной внутренней сущностью, нутром мироздания.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра под названием «Через творение к Творцу». А вот еще один автор из Великобритании, писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис. Он также размышляет об отношениях Бога и сотворенного им мира и описывает эти отношения словом «вторжение». Почему? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
Во Вселенной много явно плохого и бессмысленного, но в ней есть существа, мы сами, которые об этом знают. Известны лишь две точки зрения на сочетание этих фактов. Одна из них, христианская, говорит, что это хороший мир, сбившийся на неверный путь, однако сохраняющий в памяти тот путь, каким он должен был идти. Вторая точка зрения, так называемый дуализм, предполагает, что за всем стоят две равноценные и независимые силы – добро и зло, и наша Вселенная – поле битвы, на котором они ведут нескончаемую войну. Я лично считаю, что после христианства дуализм – самая человечная и разумная гипотеза, но в ней есть одно слабое место. Эти две силы, или два духа, или два бога, добрый и злой, абсолютно независимы, оба они извечны. Ни один из них не создавал другого, ни у одного нет преимущества права называться богом. Каждый из них, очевидно, считает себя хорошим, а другого – плохим. Один любит ненависть и жестокость, другой – любовь и милосердие, и каждый держится своей точки зрения. Что же имеем в виду мы, когда называем одного из них силою добра, а другого – силою зла? Мы либо почему-то предпочитаем одну из этих сил другой, как можем, например, предпочитать пиво сидру, либо подразумеваем, чтобы эти силы не думали о себе и чтобы мы, люди, не думали о них, одна из них действительно неверна и, несомненно, ошибается, принимая себя за добро. Если мы имеем в виду, что первая сила нам просто больше по вкусу, то мы вообще должны отказаться от разговора о добре и зле. Добро – это нечто такое, чему мы должны отдавать предпочтение, независимо от того, нравится ли это нам. Если бы добро было добром только потому, что нам вздумалось принять его, оно не заслуживало бы своего названия. Значит, мы должны признать, что одна из этих двух сил – объективное зло, а другая – объективное добро. Однако в тот самый момент, когда вы признаете это, вы добавляете к двум силам, действующим во Вселенной, третью – какой-то закон или стандарт или правило, с которым одна из них согласуется, а другая нет. Но поскольку обе силы судятся им, то этот стандарт или существо его установившее оказывается вне наших двух сил, гораздо выше их обеих. Вот этот закон или существо и будет истинным, настоящим Богом. Фактически, называя силы, о которых идет речь, добром и злом, мы имеем в виду, что одна из них в правильных отношениях с чем-то истинным, высшим, а другая ему противится. К этому же можно прийти и другим путем. Если дуализм верен, сила зла любит зло как таковое. Но мы не знаем никого, кто любил бы зло просто за то, что оно зло. На практике мы ближе всего подходим к силе зла в чистом виде, когда сталкиваемся с жестокостью. Люди проявляют жестокость по двум причинам. Либо от того, что они садисты, то есть в силу своей извращенности получают удовольствие от чужих страданий, либо потому, что ценой жестокости они надеются что-то получить – деньги, власть, безопасность. Но деньги, удовольствие, власть, безопасность – сами по себе вещи хорошие. Зло начинается тогда, когда люди стараются приобрести их, прибегая к неправильным методам, к нечестному пути, либо в чрезмерном количестве. Люди, поступающие так, крайне испорчены, но не об этом речь. Я хочу сказать, что зло, если вы пристальнее всмотритесь в него, почти всегда окажется дурным путем к добрым целям. Вы можете быть хорошим ради самого добра, но не можете быть злым ради самого зла. Вы способны совершить хороший поступок и тогда, когда не испытываете прилива доброты, когда он не доставляет вам удовольствия, просто по той причине, что делать добро правильно. Но никто еще не совершал жестокого поступка только потому, что жестокость неправильна. Люди бывают жестоки лишь тогда, когда это приносит им удовольствие или пользу. Иными словами, зло не может преуспевать от того, что оно зло, тогда как добро может преуспевать в силу того, что оно добро. Добро, так сказать, существует само по себе, а зло представляет собой испорченное добро. Прежде чем стать плохим, надо быть хорошим. Мы называем садизм половым извращением, но прежде чем стать извращенным, вы должны получить представление о нормальном половом влечении. Извращение вы распознаете потому, что можете объяснить его, исходя из нормы, а вот объяснить нормальное, исходя из извращенного, вы не сможете. Из этого следует, что представление о силе, которая равна силе добра и любит зло в такой же степени, в какой та любит добро, не более чем мираж. Чтобы злая сила стала злой, ей необходимо сначала захотеть хорошего, а затем устремиться к нему неверными путями. Ей надо ощутить побуждения, добрые в своей основе, чтобы извратить их. Но и стремление к добру и добрые импульсы, которые она могла бы извратить, сила эта получит лишь от силы доброй. А если так, то злая сила не может быть независимой. Она – часть мира, в которой царит сила добрая, и сотворена либо ею, либо кем-то еще, стоящим над ними обеими. Попытаемся несколько упростить это рассуждение. Чтобы совратиться, злая сила должна существовать и обладать разумом и волей. Но существование, разум и воля сами по себе – добро. Таким образом, сила эта должна получить все это от добра. Даже для того, чтобы стать плохой, ей пришлось бы позаимствовать или украсть все необходимое у своей противницы. Стало ли вам яснее, почему христианство всегда говорило, что дьявол – это падший ангел? Это не просто сказка для детей. Это глубокая истина, свидетельствующая о том, что зло – паразит, а не что-то изначальное и самостоятельное. Силы оно черпает из добра. Все, что толкает плохого человека на активное зло, само по себе не зло, а добро. Решимость, ум, красота и, собственно, существование. Вот почему дуализм, если подойти к нему со строгой меркой, не срабатывает. Но я готов признать, что истинное христианство, в отличие от христианства на водичке, гораздо ближе к дуализму, чем думают. Когда я впервые прочитал всерьез Новый Завет, меня особенно поразило, что там так много говорится о силе тьмы во Вселенной, о могучем злом духе, который стоит за смертью, болезнью и грехом. Однако, по мнению христианства, в отличие от дуализма, сила эта создана Богом и вначале была доброй, лишь потом стала на неверный путь. Христианство согласно с дуализмом, что Вселенная в состоянии войны, но оно не считает, что это война между независимыми силами. Оно утверждает, что война гражданская, и мы с вами живем в той части Вселенной, которую оккупировали мятежники. Оккупированная территория – вот что такое этот мир. А христианство – рассказ о том, как на территорию эту сошел праведный царь. Сошел, можно сказать, инкогнито и призвал нас к саботажу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и мыслителя Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.